Вы знаете, из вот, Священного Писания, из посланий Нового Завета мы вот точно знаем, что в ранних церквах пели. Мы вот точно знаем, что вот в церквах периода жизни Павла, Петра, других апостолов уже пели. Вот даже в послании к Ефесянам мы находим вот поучение о том, чтобы мы назидали себя песнопениями духовными. Павел даже вот призывает, чтобы в сердцах своих воспевать Господу. Я думаю, вот нам, вот жителям 21 века, очень интересно было бы посмотреть вот в историю и, может быть, вот, ну, послушать пение Первой Церкви. Ну, к сожалению, этого невозможно. Невозможно, вот знаете, услышать мелодию вот этих песен, которые пели в Первой Церкви. Но оказывается, братья и сестры, вот в посланиях апостола Павла встречаются куплеты из песен. Куплеты из песен, которые пели в Первой Церкви. А вот люди, которые вот знакомы очень хорошо с поэтическим языком того времени, они как-то замечают вот эти песни в послании Павла. И вот сегодня, допустим, есть такое предположение о том, что вот, допустим, известный для нас с вами текст: «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» – это куплет из песни. Еще другое предположение, что вот в послании к Колоссянам Павел пишет следующие слова, которые есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, все им и для него создано. То есть это тоже предположение о том, что это куплет из песни, которую пели первые христиане. Вот мое желание сегодня вот вместе с вами обратиться к отрывку, который также считается куплетом или отрывком из песни. Давайте вместе откроем послание Филиппийцам. Вторая глава, и мы прочитаем с 5 до 11 стиха. Послание Филиппийцам, вторая глава, мы прочитаем с 5 до 11 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». А вы знаете, вот все вот перечисленные тексты Писания, которые мы отметили с вами, вот на языке оригинала, они начинаются с одного и того же местоимения. Они начинаются со слова «Он». «Он явился во плоти». «Он есть». И вот мы с вами прочитали «Он, будучи образом Божиим». И затем вот говорят, что вот сам вот такой вот возвышенный поэтический язык – это предположение о том, что это действительно была песня, о которую в первой церкви пели. И, наверное, как вы уже обратили внимание, все песни, о которых писал апостол Павел, куплеты, они посвящены нашему Господу, они посвящены Иисусу Христу. Итак, послание к филиппийцам, или вот песнь об Иисусе Христе. Вы знаете, вот Господь Бог наш создал человека удивительным образом. И вот мы с вами имеем 5 основных органов чувств. Это глаза, уши, язык, нос и кожа. И, соответственно, это зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Вы знаете, вот эти вот 5 органов чувств, они очень хорошо помогают нам воспринимать вот материальный окружающий нас с вами мир. Но вы знаете, вот что в действительности человека поднимает вообще над всем остальным творением, или что в действительности человека делает личностью, так это разум, это сознание. Вы знаете, вот человек наделен от Бога разумом. И вот поэтому на протяжении всей нашей жизни человек занят, вот такой очень активно занят познавательной деятельностью. И разум, он играет вот тоже очень важную роль, а вот в познавательной деятельности человека. Вот почему я это говорю? Я прошу вас обратить внимание на слово «чувствование». Это 5 стих. Павел говорит, что в вас должны быть те же чувствования, а какие и во Христе Иисусе. Дело в том, что на первый взгляд вот может показаться, что Павел пишет о чувствах человека. или об ощущениях человека. Ну, допустим, что-то приятное или неприятное чувство. Может быть, чувство радости, чувство печали, взволнованности или чувство отвращения. Я думаю, вот сейчас из наших с вами рассуждений мы увидим, что это не совсем так. Слово «чувствование», которое здесь использует апостол Павел, оно больше связано с работой разума человека, чем с действием наших с вами чувств. Вот для подтверждения этого, первое, на что хотелось бы обратить внимание, вот в нашем с вами русском языке слово «чувствование» – это существительное. А слово «чувствование» в нашем русском языке – это существительное. Если бы у нас была с вами такая возможность читать послание филиппийцам на языке оригинала, мы с вами сразу бы обратили внимание, что слово «чувствование» – это слово, которое определяет действие, или на языке оригинала – это глагол. А больше того, братья и сестры, представьте себе, вот это вот выражение «должны быть те же чувствования» на языке оригинала – это только одно слово. На языке оригинала вот это вот выражение, которое переведено в русском языке, «должны быть те же чувствования» – это только одно слово. И это слово «думать». Это слово «думать». И вот то, что одно слово от языка оригинала переведено вот такой вот большой фразой, скорее всего, говорит нам о том, что это слово очень трудное для перевода. Поэтому вот представьте себе вот значение вот греческого слова «думать», да, вот, вот такое вот значение передали переводчики. А посмотрите, как звучит этот текст на языке оригинала. «В себе думайте то, что во Христе Иисусе». «В себе думайте то, что во Христе Иисусе». Итак, слово «думать». Вы знаете, вот интересно, когда вот Священное Писание говорит нам о разуме человека, то очень часто разум, он просто вот похож на простой инструмент, которым человек может пользоваться. Разум в повествовании Священного Писания просто похож на инструмент, которым можно пользоваться. И вы знаете, больше того, разум – это такой инструмент, которым можно пользоваться для хорошего, но и можно пользоваться и для плохого. Вот напрямую разум человека, он никак не связан с Богом. Поэтому очень много зависит от того, куда сам человек направляет свой разум, в какую сторону человек направляет работу своего разума. Поэтому человек может либо заботиться о том, чтобы в разуме был Бог, либо заботиться о том, чтобы в разуме Бога не было. Вот мы с вами живем в такое время, а когда вот все вокруг нас, оно заботится о том, чтобы в разуме у человека Бога не было. Может быть, начиная со школы, да, друзья, нашим детям постоянно вот хотят вот это вот привить и показать, что Бога не было, чтобы у человека с раннего возраста в разуме Бога не было. И вот представьте себе, братья и сестры, вот в любом случае разум человека, он является активным помощником в сознательном поведении. То есть, если есть Бог в разуме, у человека поведение будет одно, но если Бога в разуме нет, у человека будет поведение совсем другое. Вот простой пример, братья и сестры. Вот, допустим, что вы думаете о грехе? А вот представьте себе, вот если есть Бог в разуме, то понятию грех мы даем определенную оценку. Но если Бога нет в разуме, оценка ведь будет немножко другая. И, соответственно, я думаю, вы согласитесь, братья и сестры, что и поведение, сознательное поведение человека, оно будет зависеть от того, есть Бог в разуме или нет Бога в разуме. А вот теперь, братья и сестры, подумайте о том, какое важное слово встречается в нашем с вами отрывке. В себе думайте то, что было во Христе Иисусе, или пусть у вас будут те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вы знаете, еще вот один текст из Писания, который помогает понять вот значение этого слова «чувствование». А прошу вас вспомнить вот Иоанна Крестителя, или больше вот ангела, который возвещал о приходе, о служении Иоанна Крестителя, его отцу Захарии. И вот ангел в храме Захарии сказал следующие слова, что Иоанн придет пред Иисусом Христом в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям. И затем ангел сказал следующие слова, возвратить непокоривым образ мыслей праведников. Образ мыслей праведников. Вот это то же самое слово использует ангел, что вот использует апостол Павел. Значит, вот слово «чувствование», да, есть словосочетание «синоним», и это словосочетание «образ мыслей». То есть, другими словами, вот ангел говорил о том, вот где начинается изменение человека от непослушного к праведному. Изменение начинается с изменения образа мышления человека. Таким образом, братья и сестры, перед нами апостол Павел оставляет пример образа мышления Христа или чувствования Христа, как вот переведено в нашей с вами Библии. Наша с вами задача – расположить себя к тому, чтобы принять этот пример, что обязательно отобразится на нашем с вами поведении. И вот здесь, братья и сестры, вот в этих словах Павла мы можем даже усмотреть очень важный библейский принцип. Вот апостол Павел для нас с вами оставляет пример Христа. Он говорит, вот Христос, берите с Него пример. А вы помните, когда-то сам Господь наш сказал следующие слова: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня». То есть вот перед нами сегодня, братья и сестры, будет вот эта песня о Христе, на которую можем посмотреть для того, чтобы научиться от Иисуса Христа. А каким же является для нас с вами пример Христа? Что было особенного в Его образе мышления? Вот в 6 стихе Павел пишет, что Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Ну вот прошу вас обратить внимание на слово, которое в этом отрывке встречается два раза. Это слово «образ». То есть в 6 стихе Павел говорит, Христос – это образ Божий, а в 7 стихе Павел говорит, что это Христос – это образ раба или образ слуги. Таким образом, Павел показывает нам Христа до воплощения как образ Божий и Христа после воплощения как образ слуги или образ раба. Вот выражение «образ Божий» говорит нам об абсолютном и полном равенстве с Богом или вот действительной божественности нашего Господа Иисуса Христа. То есть до своего воплощения Христос уже существовал как Бог, Он во всем был равен Богу. То есть вот это вот выражение «равный Богу» и «образ Божий» – это одинаковые выражения. А таким образом, братья и сестры, до своего воплощения Павел говорит о том, что Христос занимал самое высокое положение. Вот в своем положении Он был равен Богу. Но вы знаете, вот главная мысль 6 стиха, она заключается не только в том, чтобы наше с вами внимание обратить на высокое положение Христа, но главная мысль 6 стиха, братья и сестры, чтобы мы с вами могли еще увидеть, что Христос думал о своем высоком положении. И Павел передает и говорит это следующими словами. Христос не почитал хищением быть равным Богу. Христос не почитал хищением быть равным Богу. Вообще для нас, наверное, трудно представить вот Христа и слово «хищение» рядом с Ним. Вот слово «хищение» имеет следующее значение. Похитить или похищать – значит силою завладеть имуществом. Похитить или похищать – значит силою завладеть имуществом или, можно сказать, силою крепко держаться какого-то имущества. Но вот опять, вы знаете, есть интересный оттенок этого слова на языке оригинала. То есть вот когда Павел говорит, что это хищение – он не имеет чужое имущество, не имеет в виду чужое имущество, а похитить, а на языке оригинала имеет следующий оттенок, завладеть не чужим имуществом, а завладеть тем, что по праву принадлежит мне. То есть вот слово «хищение» имеет этот оттенок, крепко держаться или завладеть то, что по праву принадлежит мне. Ну, если можно так выразиться, это оправданное хищение. А Христос не боролся за свое положение. Он не боролся за свое положение, а быть почитаемым. И вы знаете, вот имея по всем правам самое высокое положение, Христос занимал другую позицию. Вы знаете, вот теперь для Него важным стало не похищать или брать для себя, а отдавать от себя. Вот поэтому Павел говорит, он не почитал хищением быть равным Богу. То есть совсем наоборот, он не брал для себя, а хотел отдать от себя, даже имея вот такое вот высокое положение. Именно поэтому, братья и сестры, вот для него стала возможной, по-человечески невозможная перемена от образа Божьего к образу слуги или к образу раба. Вот представьте себе, братья и сестры, что вот сама суть божественной славы заключалась не в том, что у Христа высокое положение, за которое нужно бороться, а в том, что, имея образ Божий, Он принял образ раба или образ слуги. И Христос никогда не пользовался своим положением в свою пользу. Вот поэтому Священное Писание о Нем говорит, что Он не себе угождал. Я думаю, здесь для нас с вами, братья и сестры, открывается очень важная истина Нового Завета. Вот представьте себе, оказывается, о ближнем будет заботиться только тот, кто невысоко думает о себе. Оказывается, братья и сестры, по-настоящему вот нужду ближнего может увидеть только тот, кто невысоко думает о себе. Оказывается, братья и сестры, вот ближнему угодить вот в самом хорошем смысле этого слова может только тот, в ком нет желания личного успеха. А если человек доволен собой, если человек влюблен в себя, он вряд ли заметит, вряд ли сможет что-то сделать во благо ближнему. Наш Господь, Он смог это сделать, потому что Он не почитал хищением быть равным Богу. И вот вместо того, чтобы бороться за свое положение или за право быть почитаемым, произошло совсем другое. Посмотрите, пожалуйста, 7 стих. «Уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Вот слово «уничижил себя». Опять очень интересно обратить внимание на вот значение, которое имеет это слово вот на языке оригинала. И вот на языке оригинала оно звучит очень странно, может быть, для нас с вами, «сделать пустым». Если посмотрите на английский перевод, они как раз-таки так и переводят. «Христос опустошил себя». То есть «уничижить», «уничижить» или «опустошить» или «сделать себя». Ну вот прошу вас представить для себя стакан с водой. И вот вы выливаете воду, стакан становится пустым. Или такой вот простой, интересный пример, может быть, из нашей с вами обыденной жизни. Вот вам когда-нибудь приходилось высыпать последний сахар из бумажного пакета? Знаете, вот мелким крупинкам сахара очень легко застрять во множестве складок вот этого пакета. Нужно очень много усилий, чтобы последний сахар высыпать из пакета. Вы знаете, вот из детства помню мою бабушку, наверное, они прожили такое время, то есть для них всегда это было важно, чтобы сахар весь оттуда вышел, чтобы ничего не осталось. Вот опустошить себя, сделать пустым, чтобы ничего не осталось. Вообще вот в общем о слове «уничижить себя» можно сказать следующее. Отложить свои привилегии или отдать свое высокое положение. Но нам с вами в этом слове очень важно увидеть глубину уничижения Христа. Для этого еще раз прошу вас подумать о слове «пустой». О значении слова «пустой» – это такой, в котором ничего нет. Любые элементы высокого положения, любые элементы высокого звания – все полностью было аннулировано. Христос опустошил себя, так говорит нам апостол Павел. И дальше этот же стих объясняет, как это произошло. «Отложил свои привилегии, приняв образ раба». То есть выше мы с вами сказали, что он имел вот этот вот образ Божий или был равный Богу. Вот теперь, имея образ Божий, равный Богу, он принимает образ раба или образ слуги. И вот здесь нам очень важно увидеть его добровольное снисхождение. От высокого положения, равного к Богу, до положения простого слуги. То есть имел высокое положение, опустошил себя и принял низкое положение. У него были права и привилегии, которые он оставил. Вот вы знаете, в Новом Завете есть замечательный пример значения вот слова «раб» или слова «слуга». Вот для этого прошу вас вспомнить брак в Кане Галилейской. Там были люди, которые ухаживали за столом. И им все, что нужно было сделать, им нужно было просто там матери Господа сказать, вот сюда налить воды. Вот слуга, братья и сестры, в Новом Завете – это человек, который обслуживает стол. Это обслуживает человек, который обслуживает сидящих за столом. Во время Нового Завета вот это вот служение или вот это вот действие слуги, оно не почиталось высоким. То есть это греки, допустим, никогда не думали о себе, что они должны ухаживать за кем-то. Они, наоборот, говорили, за нами должны ухаживать. Вот о Христе написано, что, братья и сестры, он принял образ слуги или образ человека, который обслуживает сидящих за столом во время приема пищи. Христос принял образ слуги. Затем Павел в этом же стихе говорит, что он, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, то есть вот другими словами, если объяснить вот это вот эти слова, Павел говорит, что Христос родился как человек и выглядел как человек, опустошил себя, отложил все свои привилегии, он родился как человек и выглядел как человек. Вот опять просто представьте для себя, равный Богу в своем положении, родился как человек, выглядел как человек. То есть он не стал могущественным, красивым ангелом, сильным ангелом. Он стал человеком. И вот интересно, когда вот евангелисты пишут нам истории о жизни Христа, вы знаете, когда люди встречаются с Ним, они всегда в Нем узнают только человека. То есть ничего большего в Нем не видят. Ну, вот вспомните встречу с самарянкой около колодца. Она подошла, братья и сестры, она заметила в Нем простого человека. Она говорит: «Ты иудей». То есть вот Священное Писание говорит нам о том, что Христос родился как человек и жил как человек, был похож на человека. Вы знаете, вот что интересно, вот мы рассуждаем о жизни Христа, о том, что вот Он сделал, уничижение. Но вот апостола Павла еще и волнует, интересует образ мышления Христа и в Его смерти. То есть в своей жизни Он стал рабом, Он стал слугою, имея высокое положение. Посмотрите, пожалуйста, 8 стих. Это образ мышления Христа вот в Его смерти. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Слово «смирить» говорит о готовности человека принять унижение. Посмотрите, вот совсем не без причины, в 8 стихе отмечена не просто смерть Христа, но отмечена смерть на кресте. То есть вот эти вот два слова «смирение» и «крест» или «уничижение» и «крест» они очень тесно связаны. Дело в том, что в древнеримской культуре распятие на кресте считалось наказанием не для всех людей, а наказанием особенным для рабов. То есть вот сама человека, вот смерть человека на кресте, она несла в себе вот это вот унижение. Вот из истории известно, что вот в 71 году до нашей эры, там где-то вот в Римской империи вспыхнуло одно из самых крупных восстаний рабов в Риме. Предводителем этого восстания был легендарный Спартак. Его армия состояла из беглых рабов и гладиаторов. То есть в начале вот этого восстания армия Спартака, она имела успех, но очень скоро восстание было разбито. И вот представьте себе, что после этого восстания было распято 6 тысяч рабов. То есть казнь на кресте, и наказывали этой казнью рабов или слуг. Говорят, что в Риме даже был такой закон, что если какие-то рабы осмеливались покушаться на жизнь своего господина, то приговор был однозначным, их распинали на кресте. То есть крест, смерть на кресте, она была определена только для рабов. Представьте себе, говорят, что это было неприлично использовать слово «распятие», когда ты общаешься в каком-то обществе. Слово «распятие» считалось даже вот унижением. То есть вот во всем мы с вами видим вот культуру того времени, когда Павел пишет, что это была смерть на кресте, и что Христос уничижил себя или смирил себя вот до этой смерти. А вот читатели этого послания должны были увидеть именно это. Вот такое вот глубокое унижение. Очень важно отмечать, братья и сестры, в этом слове еще одно ключевое слово, это слово «послушание». Христос был послушным даже до смерти и смерти крестной. Это очень интересные два слова, вот которыми Павел описывает жизнь Христа, два качества, это смирение и послушание. То есть вот это вот смирение и послушание, оно у Христа было добровольным, оно не было автоматическим, оно не было насильственным. Поэтому Христос, братья и сестры, для нас всегда остается вот таким примером смиренного послушания Богу. Вот Павел как-то по-особенному в этом 8 стихе пишет и говорит, что даже до смерти и смерти крестной. То есть вот здесь, наверное, он хочет, чтобы мы, читатели, увидели вот эту глубокую глубину послушания. Представьте себе, братья и сестры, что послушание Иисуса Христа пошло настолько, насколько это было возможно. И даже вот в своей смерти он не выбирал. Вот, допустим, он вполне мог бы избрать погибнуть с честью. Ну, как воины иногда говорят, что вот погибнуть в битве, да, борясь за что-то вот правое, за что-то доброе, это честь. Христос мог бы избрать такую смерть, погибнуть, как воин, в чести. Христос мог бы избрать смерть, вот, знаете, чтобы как-то не дать убить себя врагам. Вот Священное Писание говорит нам, что даже в своей смерти Христос не выбирал. Он был послушный Богу. Поэтому вот даже в смерти, братья и сестры, на кресте мы находим определенную ценность для нас с вами. Христос умер смертью преступника за грешных. Или вот как апостол Павел пишет, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому крест – это действительно вот центральное место служения Христа, это цель Его воплощения. Для нас это источник жизни и вот глубокий пример для всех последователей Христа. Если вот читать эту песню до конца, Мы даже можем с вами увидеть результат смирения Христа и да вот ответить на такой вопрос, ну, стоило ли смиряться Христу в таком послушании? С 9 стиха Павел пишет, что «посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Вот обратите внимание на слово «превознес». Бог превознес его, то есть превознести – это значит дать огромную честь и высокое положение. То есть в слове «превознести» нам теперь нужно увидеть самую высокую единицу измерения. Он превознес, а Бог превознес Христа, то есть выше уже невозможно. Но чтобы достигнуть самого высокого положения, Христу нужно было отпуститься до самого низкого положения, и это слуга. Сначала наш Господь опустошил себя полностью, и только затем Бог превознес его. Братья и сестры, мы с вами вот отметили, как далеко пошло послушание Христа, что он даже в смерти не выбирал. А здесь Павел отмечает, как далеко пошло превознесение Христа Богом. Вот я думаю, рассуждая над этими словами, вот очень важно увидеть и понять, что вот превознесение Христа – это не просто награда за глубокое смирение. Вот превознесение Христа Богом – это не просто награда за смирение, а скорее это свидетельство того, что страдания Христа, Его смерть, они были приняты Богом. Знаете, если мы будем думать только о том, что вот за смирение была вот эта вот награда превознесения, мы не учитываем с вами еще одной важной истины. Вот если человек страдает несправедливо, вот сама суть справедливости в том, чтобы восстановить его положение. И как раз-таки во Христе это произошло. Бог превознес его, потому что страдания Христа, они были незаслужены. Бог остался справедливым в восстановлении положения Христа. И вот если смотреть на эти стихи, по учению Павла, вот положение Христа было восстановлено для двух особых действий. Первое, чтобы колено преклонилось, и второе, чтобы язык исповедал. И он отмечает даже, кто преклонится перед Иисусом Христом. И он говорит, что это каждое колено небесных, земных и преисподних. То есть такое причисление, которое включает в себя все сотворенное Богом. Небесные – это ангелы, земные – это люди, а преисподние – это вот мир демонов и, конечно, умершие люди. То есть поклонение – это вот оказание почтения, благоговение и послушание. Все это теперь имени нашего Господа. Так, братья и сестры, перед нами пример образа мышления Христа или пример чувствования нашего Господа Иисуса Христа. Он имел самое высокое положение, но вот опустошил себя от всех привилегий. И даже вот его смерть на кресте показывала его униженное положение. Мы понимаем с вами, почему это происходило. Потому что для того, чтобы спасти грешных, нужен был именно вот такой вот раб, нужен был именно такой слуга. И Христос вот стал именно таким. Но вот теперь нужно ответить на вопрос, почему же или для чего Павел оставляет такой пример нашего Господа. Знаете, вот у нас по-человечески, наверное, всегда есть такая склонность вот послушать о Христе, может быть, особенно вот послушать о Христе, вот такой вот возвышенный, поэтический вот язык, все наше внимание направляется к Нему. То есть вот мы видим Его в центре. Но вы знаете, мне кажется, если читать контекст вот этой вот главы, или все-таки попытаться найти причину, для чего Павел оставляет вот эту вот песню о Христе, этот возвышенный язык, необходимо, оказывается, увидеть не только Христа, необходимо увидеть и ближнего. Вы знаете, братья и сестры, мы с вами упустили разобрать значение очень важной фразы в 5 стихе. Я прошу вас посмотреть еще раз этот стих. Павел говорит, что «ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Вот это вот словосочетание «в вас». В вас должен быть образ мышления Христа. Это очень интересный вопрос, на который можно попытаться ответить. Говорит ли апостол Павел о каждом из нас в отдельности? Когда мы вот каждый лично должны принять образ мышления Христа? Или же, дорогие братья и сестры, 5 стих – это правило, которое теперь должно регулировать отношения между верующими в церкви? Вот мне кажется, второе, оно более всего подходит по смыслу контекста. В вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Это правило, которое мы должны принять для отношений друг с другом, для отношений верующих в церкви. Поэтому в вас можно читать, как в вашей среде или между вами. Таким образом, Павел, призывая, пишет, пусть между вами будет вот царствовать образ мышления Христа или вот чувствование нашего Господа. Вы знаете, мы с вами отметили вот ценность жертвы Христа на кресте, а ценность Его уничижения, когда вот целью служения было отдавать ради ближнего. Вы знаете, вот жертва нашего Господа от нас с вами сегодня требует или ожидает определенной реакции. По-человечески, братья и сестры, мы все внимание хотим отдать Христу и сказать «благодарю Тебя, что Ты вот умер за меня». Но апостол Павел хочет, братья и сестры, чтобы мы поняли, что настоящее почитание жертвы Христа заключается еще и в том, как мы теперь относимся друг с другом. Настоящее почитание жертвы Христа, оно теперь заключается в том, как мы будем относиться друг к другу. Если мы по-настоящему оценили жертву Христа, мы будем, знаете, вот пытаться принять вот этих образ мышления Христа в отношении друг с другом. Я думаю, об этом всегда вот печально говорить, но это истина Священного Писания. Природа наша с вами, даже после возрождения, она все еще остается пораженная грехом. И в нас живет очень много пороков. И знаете, вот поэтому апостол Павел говорит, что вот очень важно порочному человеку, человек, которого еще тяготят эти пороки, вот до встречи с Господом, очень важно такому человеку видеть Господа. Вы знаете, видеть вот этот вот пример. Немножко выше в этом послании Павел говорит, чтобы ничего не делать по любопрению или по тщеславию. То есть по-человечески вот эти вот качества, вот эти вот пороки, они постоянно будут действовать в нас. Тщеславие, любопрение, неприятие друг друга и многое-многое другое. Вот апостол Павел сегодня для нас с вами оставляет образ страдающего Христа. Братья и сестры, нам очень важно посмотреть на Него и увидеть не только Христа, но очень важно увидеть друг друга, увидеть церковь, увидеть ближнего, тех, с которыми нам вот Бог дал и жить в церкви, и трудиться, и существовать. И вот призываю вас сейчас, чтобы мы вместе могли помолиться и подумать об этом. Да благословит нас Бог. Аминь.